грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Служебная проверка не подтвердила информацию о нарушениях в отряде милиции особого назначения, которая ранее была опубликована в журнале New Times. Об этом сегодня заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Между тем, в редакции издания говорят, что готовы отстаивать свою позицию в суде. Тем временем Минюст меняет тактику пенитенциарной системы. По словам министра юстиции Александра Коновалова, нынешняя система службы исполнения наказаний контрпродуктивна. На коллегии министерства в понедельник Коновалов рассказал, какие реформы ждут службу исполнения наказаний. Из контекста его выступления было ясно, что побудительной причиной для реформ стала информация о деле юриста Магнитского, также обнародованная в свое время журналом New Times. О том, страдает ли честь мундира российских чиновников из-за публикации о бесчинствах ОМОНа и беззакониях в местах заключения, мы говорим с подозревателем журнала New Times Зоей Световой и адвокатом Валерием Шухардиным, членом экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Зои Световой. Способствует ли разоблачительной публикации в российской прессе гуманизации и системы исполнения наказаний вообще российской правоохранительной системы?
Я думаю, что в большой степени, я надеюсь, что в большой степени способствует, потому что сегодня я слышала то, что говорил министр юстиции Коновалов, и у меня было такое ощущение, что как будто бы он цитирует, может быть, не скромно сказать, но некоторые из моих публикаций, но не только моих, потому что журналистов достаточно много, которые пишут о пенитенциарной системе. Да? Единственное, обидно было, что министр не нашел в себе смелости и не назвал имя Сергея Магнитского, когда он говорил о том, что в какой-то степени то, что происходит в пенитенциарной системе и те реформы, которые там сейчас будут происходить, связаны были с тем, что в одном из московских СИЗО погиб заключенный. Я думаю, что он имел в виду Сергея Магнитского. И, конечно, публикации, которые были в New Times, которые были в Новой газете, в Новых известиях, в других изданиях, это действительно всколыхнуло эту проблему. И после этого, как вы знаете, были уволены. Был начальник уволен Бутырки, был уволен еще начальник медицинской службы УФСИНа Москвы, вот, и еще какие-то сотрудники. То есть смерть одного человека, она заставила, я надеюсь, все-таки посмотреть тюремных начальников немножко на эту систему другими глазами. Но проблема в том, что хотелось бы все-таки, чтобы смерть Магнитского была расследована, чтобы были найдены виновные, те, которые виновны в том, что он там, что он умер в тюрьме.
Вопрос адвокат Валерию Шухардину. Остается ли система исполнения наказаний и вообще правоохранительная система России рычагом сведения счетов, например, с политическими или с иными оппонентами?
Ну, я считаю, что действительно на сегодняшний день зачастую используется именно система исполнения наказания для именно оказания давления на, может быть, какой-то степени неугодных людей, в частности, вот, для оказания давления на правозащитное движение, на самих правозащитников, а также на членов общественной наблюдательной комиссии. Такой случай сейчас произошел в Екатеринбурге, когда известный правозащитник Алексей Соколов, президент общественной организации «Правовая основа», член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области, был привлечен к уголовной ответственности на основании лишь показаний заключенных, осужденных уже, которые отбывали наказание в свердловских колониях, на которых уже несколько лет оказывалось давление с целью, чтобы эти заключенные дали показания против этого правозащитника и указали его якобы как соучастника преступлений. И в данное время проходит именно судебное разбирательство, и этот человек привлечен к ответственности и действительно очень по серьезным обвинениям. Именно я считаю, что силовые структуры, службы исполнения наказаний используют именно вот эти, скажем так, свои механизмы, внутренние механизмы для действительно сведения счетов с неугодными лицами, которые, в общем-то, занимают активную гражданскую позицию и пытаются, скажем так, заставить, может быть, эти органы работать так, как требуется по закону, именно соблюдая все права человека.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, страдает ли честь мундира российских чиновников из-за публикации о бесчинствах ОМОНа и беззакониях в местах заключения, мы говорим с обозревателем журнала New Times Зоей Световой и адвокатом Валерием Шухардиным, членом экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Они оба находятся в нашей студии. Валерия Новодворская, как колумнист журнала New Times, готова к судебному противоборству с московским ОМОНом.
Отношение с ОМОНом у нас, я бы сказала, позиционное. Каждый в своем окопе и грозится назло надменному соседу. А что такое ОМОН? Это очень легко объяснить, что это такое. Это попытка была возродить прежний жандармский корпус, что-нибудь такое, управляемое Бенкендорфом, но уличное. Но поскольку работать туда пошли исключительно гориллы, то даже и до Бенкендорфа не дошло, потому что если Хаустова сравнить с Бенкендорфом, то надо все-таки признать, что господин Бенкендорф был гораздо лучше воспитан и лучше образован. Так что New Times, можно сказать, постарается жить сосвету эту структуру. Я охотно к этому приложу руку и шариковую авторучку.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, страдает ли честь мундира российских чиновников из-за острых публикаций о бесчинствах ОМОНа и беззакониях в местах заключения, мы говорим с обозревателем журнала New Times Зоей Световой и адвокатом Валерием Шахардиным, членом экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Они оба находятся в нашей студии. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Было сказано о том, что система преобразуется из-за смерти одного из заключенных. Я хотел бы узнать, из-за смерти заключенного или из-за отношения общественности мировой к смерти заключенного? И вообще, способна ли система преобразовываться из-за внутренних потребностей или только для того, чтобы показать, что она преобразуется? Способна. Спасибо.
Да, вот вопрос Зои Световой. Не слишком ли дорогой ценой дается вот эта реформа системы исполнения наказаний?
Нет, здесь, конечно, очень сложный вопрос, потому что министр Коновалов и сейчас, вот сегодня, да, и раньше, когда он говорит о реформе, он всегда вспоминает, он уже вспоминает несколько раз, вспоминал Магнитского, но о том, что реформа, конечно, была задумана раньше. Просто я думаю, что хочется надеяться, я не знаю, вот Валерий, может быть, со мной согласится или нет, хочется надеяться, что все-таки сами тюремщики начинают понимать, что, как сказал Коновалов, да, что эта система, она контрпродуктивна. То есть все-таки то, что происходит в тюремной системе, то, что происходит в лагерях, и та информация, которая оттуда идет, она уже ужасно. И вот мы говорили сейчас об Алексее Соколове. Алексей Соколов – это как раз такой правозащитник, который снял совершенно потрясающий фильм. Называется «Фабрика пыток», где он рассказал об одной из колоний в Свердловской области, где заключенных пытали, выбивали из них показания. И вот это одна из вот этих страшных историй, которые происходят в российской тюремной системе, в пенитенциарной системе. И, конечно, принято сейчас считать, что смерть Магнитского это была как катализатор, потому что об этом очень много писали наши СМИ, об этом очень много говорили за границей. Но и до этого к нам шла информация, и к правозащитникам, и к журналистам о том, что к людям в тюремной системе относятся как не только к быдлу, да, как, я даже не знаю, как сказать это, как, в общем-то, к животным, да, то есть людей там содержали в унижающей ситуации. Очень много исков, очень много жалоб российских граждан выиграно в Евросуде, очень много уже денег российское правительство заплатило именно по третьей статье запрещения пыток. Вот это все вместе, конечно, видимо, наверху, наверное, поняли, что что-то нужно с этой системой делать. Но я не уверена, что та реформа, которая нам предлагается, что она принесет какие-то плоды, потому что люди, которые там работают, эти люди же останутся те же самые. Невозможно же выгнать всех тюремщиков, которые подавляют и унижают заключенных, и кого-то на их место поставить. Понимаете, невозможно. Коновалов не может позвонить всем тюремщикам и сказать, с сегодняшнего дня мы не бьем заключенным, а относимся к ним просто как к людям, которые отбывают наказание. Вот как вы, Валерий, считаете, возможно это или нет?
Да, могут ли на местах понять то, к чему уже пришел Коновалов?
Ну, действительно, вопрос очень такой сложный и неоднозначный. Действительно, сейчас многие начинают понимать, что необходимо изнутри даже реформировать эту систему. Вот. И действительно, вот такие случаи, как с Магнитским или какие-то другие известные такие случаи, которые привлекают внимание, они являются действительно катализатором для того, чтобы все-таки эта реформа прошла. Единственное, на мой взгляд, конечно, тут выбрать путь, направление этой реформы, это очень важный, очень сложный вопрос. И действительно, то, что пока звучит, вот, на мой взгляд, со стороны как вот, директора Федеральной службы исполнения наказания нового Реймера, что от министра Коновалова, на самом деле, на мой взгляд, по крайней мере, не является такой панацеей и не является прямо действительно тем направлением, которое приведет к улучшению гуманизации этой системы в первую очередь и соблюдение прав человека, пускай даже осужденного в местах лишения свободы. Ведь действительно, после того, как человек осужден, он поступает в эту систему исполнения наказания, но цель его пребывания – это в первую очередь исправление, а не просто отбывание срока. И, конечно же, здесь должны быть соблюдаться основные принципы именно соблюдения прав человека для того, чтобы тот человек, который попал в эту систему, вышел из этой системы здоровым человеком, здоровым для гражданского общества и в дальнейшем уже никаким образом не совершал преступления. Увы, но вот та система этих пыток, истязаний в колонии безнаказанности, скажем так, сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, которые совершают противоправные сами действия, вот, никаким образом не воспитывают в осужденных уважение к закону и, естественно, никаким образом не исправляют их и не настраивают их на добропорядочный лад. И поэтому, конечно же, нужно менять всю эту систему с ног до головы, говорится. И, естественно, эта реформа займет, я думаю, что достаточно много времени, и нужно проводить, как, может быть, даже какую-то воспитательную, просветительную работу среди тех же сотрудников Федеральной службы исполнения наказания для того, чтобы действительно через какое-то время она действительно заработала на благо нашего общества, нашего государства.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, председатель фонда в защиту заключенных, готов к диалогу с властью.
Пришел новый начальник системы исполнения наказаний, господин Реймер, и мы услышали некоторые предложения, которые правозащитники добивались, в частности, ликвидация секции дисциплины порядка. Это сильный очень шаг, трудный, может быть, для системы исполнения наказаний, потому что секции дисциплины порядка были системными инструментами, с помощью которых администрация колоний решала вопросы наказания заключенных руками самих заключенных. Поэтому ликвидация как система, это был правильный очень шаг министра юстиции и, по-видимому, нового начальника системы исполнения наказаний. Но при этом мы столкнулись с тем, что возникло сопротивление этим инновациям. То есть это идет реформа сверху, и вот в последнее время мы столкнулись с тем, что все больше и больше жалоб идет на избиение заключенных, то есть система начала сопротивляться. И мне кажется, что это очень похоже на то, что происходит с милицией. Милиция сейчас находится в кризисе, пошли какие-то изменения, вот вроде сверху, там президент сказал, что надо сократить милицию на 20%, министр внутренних дел все время дает какие-то импульсы для общества, что милиция будет меняться и уже меняется. Меньше касается каждого гражданина России. То есть милицию мы видим на улицах, а здесь сталкиваются только те люди, которые попали за решетку. Но там не меньшие проблемы, чем есть сейчас перед милицией.
Вопрос за Свету. И вправе ли вот журналисты и правозащитники записать в свой актив вот эту ликвидацию секций дисциплины и порядка?
Ну, я думаю, что это скорее к правозащитникам, потому что они очень много об этом говорили. Вот, но мне кажется, что здесь еще очень важная проблема, это, конечно, проблема арестов. Вот, и об этом сейчас очень много говорят, да, и внесен закон в Думу о том, что не сажать за экономические преступления. Но вообще, мне кажется, что вот нужно, как нужно, и Коновалов об этом говорит, нужно разгрузить людей, не сажает, нужно взять другие меры пресечения, применять, которые есть. Но вы понимаете, у нас очень много говорят красивых слов, но люди живут сегодня и сейчас. И вот, например, до меня доходят такие сведения от людей, за судьбами которых я сижу, слежу, которые сидят в колонии, и они говорят о том, что они, отсидев по закону 2/3 срока или половину срока, когда им нужно выходить на УДО, они этого УДО получить не могут, потому что для этого они должны признавать свою вину. А по закону свою вину признавать не надо. Люди просят о помиловании президента. Президент их не милует. Президент у нас милует только тех, которые сидят за маленькие сроки и которые не признают свою вину. Нужно в конце концов, чтобы президент наш Медведев и чтобы Коновалов, чтобы они все знали, что в законе нет такого требования, чтобы человек, который просит о помиловании, чтобы он признавал свою вину. Человек, который идет на УДО, он не должен признавать свою вину. Это есть закон, да, отбыл 2/3 срока в зависимости от статьи, и ты имеешь право на условно-досрочное освобождение. Ведь сроки у нас огромные, да. Или, например, если говорить о мере пресечения. Вот сейчас известная история некой старушки Звонаревой, которой 78 лет. Она сидит в женском СИЗО в Москве. Почему? Ее обвиняют в мошенничестве, в каком-то мошенничестве с квартиры. Но она не причинила никакого насильственного вреда. Она никого не побила, не убила. Почему эта старушка должна сидеть в тюрьме, в СИЗО? Почему она не может сидеть у себя дома и ходить на судебные заседания? Понимаете? Вот сегодня Коновалов говорит о том, что давайте применять как можно меньше меру пресечения арест, а старушку ей продлевают арест. Ее сначала берут под арест, потом ей продлевает арест суд, потом Мосгорсуд это все засиливает. Кто эти судьи, которые могут, глядя на эту старушку, продлевать ей арест? Вот о чем речь. У нас совершенно безнравственная система, начиная от следователей, судей, прокуроров, понимаете? Ведь у нас же, например, этот Григорий Чекалин, известный всем зампрокурора Ухты, который... И вообще, на мою память, единственный прокурор, который вдруг пошел против системы и сказал о том, что дела фабриковались. Ведь прокуроры никогда не отказываются от обвинения, даже если обвинение очень хилое. У нас в тюрьмах сидят около 30% невиновных людей. Вот о чем нужно говорить. И нужно это не на словах, а нужно, чтобы суды слушали то, что говорят министры, там, реймеры и так далее, чтобы это все было на практике, потому что люди страдают.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост» и член общественной палаты, возмущена бесчеловечными условиями в местах заключения.
У заключенных есть права. Есть права тех, кто на свободе, есть права тех, кто в заключении. Так вот, все эти права не соблюдают. Они живут, отбывая срок наказания в страшных условиях, в камерах, где в 3-4 раза больше людей, чем это должно быть. Я была вот совсем недавно на процессе Ходорковского и была потрясена вот этой стеклянной колбой, в которой они сидят, из которой, даже если бы они сидели бы просто так вместе с нами, то я тоже думаю, они бы никуда не убежали и не ушли. То есть не случайно нам всем там подарили поварешки, которые, как мы знаем, один из лучших мозгов России, там шьет эти варежки, когда он сидел там в лагере. Я думаю, что то отношение к заключенным, как к нелюдям, их вина перед обществом доказана, они несут за это ответственность, они сидят, они не на свободе. Меры вины разные, но одинаково в тяжелейших условиях они отбывают эту свою несвободу.
Вопрос Валерия Шахурдина. Вот иностранные правозащитники признали условия содержания в российских тюрьмах пыточными. Как, по-вашему, возможна реальная гуманизация системы исполнения наказаний?
Действительно, условия у нас содержания как в исправительных колониях, так и в следственных изоляторах, они очень близки к пыточным. В последнее время, конечно же, опять после того, как много-много было решений уже против Российской Федерации, вынесенных Европейским судом, все-таки вынуждены менять эти условия. Где-то проводят, где-то ремонт, где-то строят новые изоляторы. И, конечно же, ну, скажем так, в общем, картина немножко улучшается, но она все равно далека от идеальной. Система эта, конечно, поддается реформации. Но, говорю, эта реформа, она достаточно должна быть глубокой, серьезной. Естественно, менять нужно не только сами стены, скажем так, но и людей, которые в этой системе работают, потому что если не поменять мозги этих людей, говорится, и самих людей, то, естественно, отношение к заключенным не изменится. Вот. И сегодня уже неоднократно прозвучало, что действительно к осужденным и заключенным относятся как к нелюдям, как к людям низшего сорта. Это, конечно же, неправильно. Все у нас люди, все у нас граждане, все имеют одинаковые права, все равны перед законом, все равны перед судом. И это, конечно, никогда не нужно забывать. Поэтому я еще раз говорю, что здесь, конечно, больше необходима какая-то, может быть, просветительская работа среди сотрудников именно этой системы, разъяснение, как необходимо применять тот же закон, тот же уголовно-исполнительный кодекс, тот же закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Потому что в действительности не только самые там, так, низкие там, чины, то есть начинают инспектора, но и зачастую начальники управлений, там, юристы в управлениях не понимают, как правильно все-таки применять те законы, которые написаны на бумаге. Поэтому я считаю, что реформа, она просто необходима. И чем быстрее, тем лучше.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу привести вот только три примера. Закон о ГАИ позволяет прокурорам, судьям, депутатам и прочим законникам в пьяном виде, нарушая все и всяческие правила, давить добропорядочных граждан, да? Второе. Готовится еще закон. Если люди, доведенные до отчаяния и никак больше не могущие выразить свой протест, перекрывают улицу, они признаются преступниками и до 2 лет им грозит, да? Вот. И третье. Когда люди выходят защищать свое конституционное право на... право на собрание, демонстрации и выражение протеста. И от ОМОНа на глазах всего мира получают по головам дубинками, да? То о каких правах заключенных вообще можно говорить, если люди, требующие соблюдения закона от нашей власти, получают по головам и еще для них готовят статью, что они вообще преступниками могут быть?
Просто говорю, Свет, это последний инцидент с поселком Речник. Демонстрирует ли неравенство россиян перед законом, что вот по ту сторону реки остров Фантазии законно возведен, а ветераны в Речнике, блокадницы, это правонарушители?
Нет, но это, конечно, у нас и давно известно, что те люди, которые богатые, да, у них, конечно, больше прав, чем у бедных. Это понятно, это как бы общее место. Вот. Но здесь сейчас, насколько я понимаю, все-таки с Речником ситуация, она как-то затормозилась. Вот, и все-таки то, что туда вступила и общественная палата, и очень... Опять же, вот ваш вопрос, влияет ли пресса, потому что было очень много публикаций, и журналисты эту тему подняли, и как-то сейчас такое ощущение, что какое-то затишье на эту тему. Вот. И потому что вообще это было безнравственно. Если выяснять какие-то отношения, правильные у них были документы, неправильные, то почему зимой сносить нужно было дома этих людей? Почему в мороз это нужно было все устраивать? Почему вообще у нас такие крайности во всем?
Да, напомню, что служебная проверка не подтвердила информацию о нарушениях в отряде милиции особого назначения, которая ранее была опубликована в журнале New Times. Об этом сегодня заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Между тем, в редакции издания говорят, что готовы отстаивать свою позицию в суде. О том, страдает ли честь мундира российских чиновников из-за публикации в прессе, мы говорим с обозревателем журнала New Times Зоей Световой и адвокатом Валерием Шухардиным, членом экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в перестрелке с боевиками ранен милиционер. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на правоохранительные органы республики, столкновение произошло у селения Мельчуки Кудермесского района. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов считает необходимым уволить ряд руководителей Удмуртии и администрации Ижевска в связи с инцидентом в школе-интернате номер 2. Мэром Орла избран кандидат от «Единой России» Виктор Софьянов. По данным городской избирательной комиссии, в ходе воскресных выборов за Софьянова проголосовали около 55% избирателей. Президент России Дмитрий Медведев объявил 15 февраля, что в 16 российских регионах обеспечены жильем ветераны Великой Отечественной войны, которые встали на учет до 1 марта 2005 года. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов объявил на пресс-конференции в Центральном офисе «Интерфакса» в Москве, что Приднестровье готово разместить на своей территории российские ракетные комплексы «Искандер». В Беларуси арестованы 13 активистов незарегистрированного Союза поляков. Их обвиняют в организации несанкционированного пикета. Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Бельгии составляет, по последним данным, 18 человек. Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день продолжали наступление на позиции талибов в провинции Гильмен на юге Афганистана. В Иране может возникнуть военная диктатура, считает госсекретарь США Хиллари Клинтон. Выступая перед студентами Арабского университета в Катаре, Клинтон подчеркнула, что иранский корпус стражи исламской революции приобрел такую власть, что становится фактически правительством страны. Вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, страдает ли честь мундира российских чиновников из-за острых публикаций в прессе о бесчинствах ОМОНа и беззакониях в местах заключения, мы говорим с обозревателем журнала «New Times» Зоей Световой и адвокатом Валерием Шухальдиным, членом экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Они оба находятся в нашей студии. Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, считает проводимые реформы половинчатыми.
Коррупция и прочие неблагоприятные дела в милиции, они зашли слишком далеко. Это не может кончиться так вот простым расследованием одного, двух, трех случаев. Там систематическое злоупотребление, и пытки, и грабежи, и даже были случаи изнасилования. Это все гораздо серьезнее. Правовое положение милиции вообще нужно пересмотреть полностью. И законодательство в том числе, и кадровые вопросы. То есть это проблема огромная. Может быть, начнется развитие какое-то, которое приведет к ее решению теперь в связи со скандалами, с готовностью некоторых сотрудников милиции скрывать это. Может быть, это будет начало, но я думаю, что процесс сам излечения, он будет долгий и тяжелый.
Вопрос Зои Световой. С чего, по-вашему, нужно начинать реформу системы службы исполнения наказаний?
Ну, мы уже сейчас говорили о том, что нужно, конечно, очень много работать с самими сотрудниками исполнительной системы, для того, чтобы они видели в заключенных не каких-то бандитов, да, убийц и людей, которым нужно создавать невыносимые условия, а для того, чтобы они просто понимали, что эти люди уже лишены свободы, то есть они уже несут наказание. Вот, но, кстати, в концепции вот этой пенитенциарной системы о сотрудниках очень мало говорится. Там в основном говорится о том, значит, эта концепция, она как бы делится на две части. Одна часть – это то, что должна принимать Госдума, это целый пакет поправок в законодательство, в уголовный кодекс, в административный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс. Это целый ряд статей, которые не будут требовать таких суровых наказаний, которые сейчас есть, и которые из уголовной ответственности будут переходить в административную ответственность, и тем самым будет сокращаться тюремное население. А вторая половина – это то, что колонии не будет. Лагерей, значит, в этом в понимании, как они есть сейчас, не будет. То есть будут тюрьмы. Вот. Будут только для... И тюрьмы, причем будут, по-моему, усиленного режима, строгого режима, я сейчас боюсь ошибиться, но там будут сидеть люди, которые уже не первый раз сидят. Это будут сидеть люди, которые второй, третий раз. И даже интересно, что в концепции тюремной реформы это написано «вор в законе». То есть таким образом как бы это понятие, да, легализуется. Оно, хотя это понятие такое чисто, в общем-то, незаконное, да, не юридическое. Вот. А вот люди, которые первый раз попали в места заключения, они будут жить в колонии-поселении. Или есть колонии-поселения с усиленным наблюдением. Вот. Но... Когда я, вот, например, и другие правозащитники читали вот то, что относится к тем людям, которые уже рецидивисты, и всех условий, в которых они будут находиться, это на самом деле страшные условия, потому что они будут сидеть в тюрьме, но у них не будет свиданий в течение нескольких лет, они не смогут звонить своим родственникам. То есть их ситуация станет еще хуже, чем она сейчас, то есть практически как у пожизненных людей, которые осуждены на пожизненное заключение. То есть, мне кажется, что здесь не продуманный вот этот момент. Как вот вы считаете, Валерий?
Я слово Валерию Шукордину.
Все. Я целиком полностью согласен. Любое ужесточение нашей системы, я считаю, что здесь просто неуместно. Оно у нас и так настолько жестоко, что далее, говорится, это делать, я думаю, просто уж дальше уже просто некуда. И по поводу свиданий, скажем так, телефонных звонков, я считаю, что человек, даже находясь в местах лишения свободы, он имеет право на уважение своей семейной жизни, там, частной жизни. И общение с близкими людьми, там, с женой, с матерью, там, с отцом, с детьми, это не только, скажем так, какое-то поощрение, но это, в первую очередь, необходимое условие для его же исправления и возврата в это общество. Если он будет отрываться от своих близких людей, то кем он вернется обратно? Он будет брошенным, просто одиноким, брошенным, естественно, ненужным обществу человеком. И поэтому, конечно же, вот, на мой взгляд, конечно, я не согласен с этим направлением реформы, а именно перевод всех в тюремный режим, потому что условия там будут еще хуже. Условия в тюрьме, в клетке, в камере, где бетонные стены, там бетонные потолки, не только влияют на здоровье, скажем так, людей, но и на психику, и говорить, что после этого человек, которого именно будут подавлять там всеми способами, скажем так, вернется опять же в общество здоровым человеком, это очень маловероятно. В колониях, в отличие от тюрем, есть большое преимущество. Эти колонии находятся, скажем так, на свежем воздухе. Заключенные могут более-менее свободно передвигаться в этой колонии, могут гулять, находиться в свежем воздухе. Есть промышленные зоны в каждой колонии, должны быть, по крайней мере. То есть, соответственно, людям есть чем заниматься. Труд он исправляет в первую очередь. И, конечно же, я считаю, что не нужно ни тюрьмы устраивать больше, а, например, развивать какую-то промышленную базу в исправительных колониях, чтобы люди были трудоустроены, для того, чтобы они могли работать, могли получать достойную зарплату, а не так, как сегодня получают по 100 рублей зарплату заключенные, но это просто рабский труд. Используется. Это, не знаю, естественно, зачем человеку работать, чтобы получить 100 рублей в конце месяца. Естественно, никто не рвется на работу. А если сделать нормальные условия, чтобы действительно получали достойную зарплату, хочу сказать, что 2/3 заключенных пойдут работать, будут работать и действительно будут вести нормальный образ жизни и вернуться в наше общество здоровыми людьми, получившими какие-то дополнительные специальности, дополнительные профессии, со здоровой психикой. Вот должна быть какая, на мой взгляд, реформа. А ужесточать, я считаю, что уже просто никуда дальше.
Нет, но там у них по их реформе, конечно, там будут работать. Это те, кто в колонии-поселении, или вот эти в колонии-поселении с усиленным режимом. Но рецидивисты, они считают, что они должны жить в жестких условиях. Если они будут себя хорошо вести, то потом, через несколько лет, они могут быть и смогут работать, и там заниматься спортом. Но мне кажется, это неправильно вот их как бы сразу же вот в такие жесткие условия ставить. Потому что люди от этого еще больше озлобляются.
В том-то и дело. Я об этом и говорю, да, что действительно, говорю, после таких пыточных условий человек не может просто быть нормальным. Выйдет, все равно срок закончится когда-то, там 5 или 10 лет, срок закончится. И этот человек вернется в наше общество. И кем он вернется? Вот о чем нужно думать. Кем он будет, и нужен ли он будет кому-то, и ему кто-то вообще будет нужен, или он придет озлобленным, которому просто неизвестно вообще, что он хочет сам от этой жизни, и что он будет делать. Он пойдет совершать новые преступления.
Все. Слушаю вопрос москвича Владимира Ивановича.
Сказать добрый вечер. Добрый. Я не поворачиваюсь, но скажу из принципа, так сказать, славянской традиции. Вы знаете что? Хотел бы, конечно, привести в пример наших братьев, соседей, украинцев. Дважды судимо выбрали президенты. Вы представляете, как система исправилась? Что человек свободен, дважды судим и даже в президенты подался. Ну, это так, между прочим. А конкретный разговор в чем состоит? Вы посмотрите, я проживаю в столице громадного государства. Войны нет. И я въезжаю в город, и стоит милиционер с автоматом. Но не один милиционер. Их много, и все с автоматами. Причина какая? Страна находится в состоянии агрессии. Я уж не беру даже в понятие того человека, который заключен под стражу. Вот вы привели в Бутырке, там помер адвокат. То есть его загнобили. Или убили, или как его сказать. Я не хочу к крайности падать. Но человек погиб. Несудимый человек погиб в государственной системе. Скажите мне, пожалуйста, этот беспредел когда-то закончится в этом Гондурасе?
Вопрос за Светой. Можно ли сказать, что вот реформа системы исполнения наказаний чуть опережает в целом всю правовую реформу, что население российских тюрем не сокращается, и поэтому невозможно вот эта реальная гуманизация, потому что обвинительный уклон судопроизводства все равно сохранен?
Нет, ну, конечно, известно, что у нас обвинительные приговоры, по-моему, составляют 0,01%.
Оправдательные.
То есть оправдательные, да, просто. Мне тут недавно было очень странно слышать, когда было всероссийское совещание судей, и представитель Верховного суда Лебедев вдруг с таким удивлением сказал: я тут узнал, что у нас так мало оправдательных приговоров, и что с этим нужно что-то делать. Вот. Но я разговаривала со многими судьями, с теми, которые были изгнаны из системы, и которые некоторые из них были изгнаны именно из-за того, что они слишком мягкие приговоры выносили. И они просто так и объясняют, эти судьи, почему они не выносят оправдательные приговоры. Они боятся, что их обвинят в коррупции, что они эти приговоры выносят оправдательные за взятки. Понимаете? То есть, ну, существует обвинительный уклон, и что с этим делать, совершенно непонятно. Вот вы как адвокат, как считаете?
Что, почему? Валерия Шухардина, может начать оттуда, с уменьшения тюремного населения?
Конечно же, можно уменьшать тюремное население путем смягчения наказаний, конечно, в первую очередь, да. Все-таки не за все преступления и недалеко не всех осужденных нужно лишать свободы. Есть и другие способы исправления людей. И человек может исправиться, не побывав в местах лишения свободы. Конечно, это первый способ. Второй способ — все-таки разгрузить, скажем так, нашу пенитенциарную систему. Это механизм условно-досрочных освобождений, замена наказания на более мягкие виды наказания. И законом действительно эта возможность предусмотрена. Однако же эта проблема у нас на сегодняшний день достаточно острая, поскольку даже если зачастую исправительная колония ходатайствует перед судом об освобождении заключенного, суд по неизвестным ему одному причинам вдруг отказывает удовлетворение такого ходатайства об освобождении осужденного условно-досрочно. Странно, конечно, и сама система исполнения наказания от этого страдает, потому что действительно происходит переполнение, а действительно большинство уже могут быть отпущены на свободу, они отбыли больше половины срока, больше двух третей, больше трех четвертей срока. И действительно, их окончательное исправление, оно возможно уже без изоляции от общества. И вот и необходимо действительно использовать разные способы перевоспитания, исправления, кроме как лишать людей свободы и держать их до последнего дня. Вот. Поэтому, конечно же, здесь и существуют именно такие способы действительно гуманизации, опять же, этой системы, опять же, реформирования этой системы.
Вы знаете, мне кажется, здесь надежда вот в чем может только быть, что рядовые судьи, да, которые вот смотрят телевизор, они вдруг увидят, что, услышат, что с высоких трибун говорят такие, в общем-то, простые вещи о том, что не надо людей брать под стражу, что нужно другие применять. Законы есть, вот в чем проблема нашей жизни, что у нас очень хорошие, в общем-то, законы. То есть они не то, что очень, они нормальные. В законах, пожалуйста, у судьи, у него есть выбор, не брать человека под стражу или применить залог. Теперь у нас есть домашний арест. Есть вот эта мера пресечения под подписку о невыезде. Почему же они в большинстве процентов берут людей под стражу? Потому что есть такая установка. А если вдруг сейчас у нас в государстве установка меняется, то, может быть, они это услышат и рискнут, и попробуют по-другому. И тогда у нас тюремное население постепенно будет меняться. Но хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее.
Дело в том, что действительно говорят об этом много, но, скажем так, те же судьи, это та же практика, это те, кто применяет эти все законы, скажем так, они к этому относятся, ну, иногда просто с улыбкой, потому что действительно они работают непосредственно с людьми, непосредственно, скажем так, применять все эти меры пресечения, непосредственно работают со следствием, которое выступает как инициатор применения меры пресечения. Вот. И, конечно же, им проще избрать меру пресечения, чем, например, в виде содержания под стражей, чем, например, освободить человека и потом бояться ответственности за свое собственное решение.
Конечно, они боятся ответственности. С одной стороны, они думают, а вдруг этот человек сбежит, да, и у них это брак в работе. А следователю почему нужно человеку человека держать в тюрьме, потому что в тюрьме с ним легче работать. Его легче ломать и требовать от него признательных показаний. Потому что следователи у нас работают ужасно плохо. Они не умеют раскрывать преступления. И большинство преступлений, они просто выбивают показания у людей. Люди ломаются, и они на этом... Вот у них... Они в суд приносят вот это все, все дело, которое строится только на признательных показаниях.
Да, и там оно и рассыпается.
Да, и оно рассыпается, но все равно оно не рассыпается.
И выносится обвинительный приговор. Оно даже несмотря на то, что бывает абсурдно просто обвинение, и явно на суде уже видно, что это абсурдность. Однако же, поскольку обвинение уже есть, и человека, в отношении человека нужно выносить решение, а если он еще содержался под стражей, то здесь практически 100% будет
обвинительный приговор. Но у судьи
приговор.
Просто нет другого выхода. Да, если она вдруг его оправдает, то ей потом скажут, а тебе взятку заплатили, поэтому ты оправдал. А кто хочет свое место терять? Никто.
Илья Яшин, член полицейского это движение «Солидарность», не относит самоочищение милиции к числу позитивных процессов.
Я не стал бы использовать термин «позитивное» в отношении саморазоблачения, которые идут сегодня в милиции. На мой взгляд, это показатель того, что система настолько прогнила, что эти вот нарывы просто изнутри начинают уже прорываться. В этом смысле это такой нормальный, скорее, процесс, не позитивный, не негативный, просто нормальный процесс. Язва не может вечно быть вот в таком обычном состоянии. Она должна рано или поздно прорываться. И, на мой взгляд, все это говорит о том, что, конечно, нужно кардинально реформировать всю систему правоохранительных органов в России. Ключевая задача этой реформы – восстановление доверия граждан к милиции. Я боюсь, тут косметическими реформами обойтись невозможно. Уже тот факт, что и представители правящей партии, и министр внутренних дел высказываются довольно жестко о нынешнем состоянии правоохранительных органов, говорит о том, что, конечно, реформа должна носить фундаментальный характер.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, мне кажется, на самом деле это очень тяжелая проблема. Дело в том, что в царской России у нас вроде бы такой острой проблемы не было. То есть я имею в виду жестокость отношения к заключенным. Она возникла при Сталине. Так что на самом деле вот сейчас вот ни много ни мало ломается вот именно сталинская система. И ее еще в свое время, помните, описал Сергей Довлатов в «Зоне». Ну вот мне вот кажется, что вообще-то у нас гуманизация нужна не только для пенитенциарных систем, а вообще для страны в целом. Все, спасибо.
Ну, можно перечитать Чехова, чей юбилей мы только что отметили, Сахалин. Про каторгу, так что там учили Достоевского «Записки из мертвого дома». Там тоже ничем не лучше. Почему вот эта извечная беда России, вопрос Зои Световой?
Нет, но все-таки, знаете, в то время к заключенным относились, их называли несчастненькими. И когда вот, например, этап, да, шел, то люди приходили, приносили им туда какую-то еду, чтобы они... Сейчас такого, сейчас это только-только начинается, когда в тюрьмы стали ходить правозащитники или верующие люди, которые приносят, разговаривают с заключенными. Но у нас вообще общество очень озлоблено. Вот сейчас кто-то из слушателей говорил об агрессии в обществе. Мне кажется, здесь все упирается, еще корни уходят не только в сталинское время, а вот, например, в эти чеченские войны, в которые мы переживали. И ведь большинство сотрудников пенитенциарной системы, сотрудников УФСИН, они побывали в Чечне. И вот этот опыт агрессии, который они испытали, они приносят это в тюрьму, и мне кажется, что это все отражается вот и на заключенных также. Так же, как и ОМОНовцы, да, которые до сих пор даже продолжают каждые полгода ездить в Чечню, да, и в командировки. Это все, вот этот опыт, этот чеченский синдром, который в людях остается, он бесследно не проходит. Мне кажется, это все дело в этом.
Тот же вопрос Валерию Шахардину. Растворено ли это насилие до сих пор во всей системе российского правосудия? Подавление личности человека. Вот то, что, о чем Зоя говорит. Сегодня опять из Ингушетии пришло трагическое сообщение, что при зачистке погибли мирные жители. То есть это оказалось никак неискоренимо.
Ну, я уже говорил об этом сегодня. То, что действительно подавление личности, это вот почему-то считают сотрудники этой исправительной системы, они считают, что подавить личность, это значит исправить человека. Вот, я даже сталкивался с случаями с такими, когда мне сотрудники системы исполнения наказаний говорили, ну вот видите, мы его бьем потому, что по-другому его исправить уже невозможно. Вот мы его будем бить, будем его пытать, вплоть до того, что... Вот, и он уже после этого, скажем так, не захочет сюда больше попадать, поэтому он исправится. Но нельзя такими преступными методами делать из преступника нормального человека.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», не видит положительных сдвигов в ситуации.
Никто из наших товарищей не выпущен из тюрьмы, ни у кого не пересмотрены приговоры. Нас по-прежнему таскают по судам даже за совершенно невинное отстаивание статей Конституции. Вот только сегодня я был в суде, где, не дрогнув лицом, капитан милиции дает свидетельство. Говорит, он кричал: «Да здравствует статья 31 Конституции». Ну куда это мы доехали? То есть у них уже в мозгах все перевернулось. Его судья даже спросил, говорит, и что же этим самым он нарушил? Он мнется, не понимает и говорит, ну здесь нельзя, там вот нельзя. То есть у них уже тюремное сознание. Я не вижу никаких сдвигов. Когда будут сдвиги, будет отменено запрещение той партии, которую я возглавлял, национал-большевистской партии, потому что она была запрещена беззаконно. Покажите мне хоть одного политзека, который вышел из тюрьмы. Я тогда призадумаюсь хотя бы.
Слушаю вопрос москвича Сергея Ивановича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот еще речь ведь конкретно шла о статье в журнале, да, об ОМОН, где ОМОН обвиняли во многих преступлениях, таких как там крышевание, там публичных домов, тайных и так далее. Насколько все-таки же эта информация, которая в этом журнале дана, правдива? Потому что ОМОН-то возмутился, как я понял, именно против вот этих обвинений, конкретных, против которых были высказаны. Вот, в общем-то, авторы отвечают, так сказать, за те факты, которые они привели. Потому что я сейчас этот вопрос, ответ, что-то я не услышал на этот вопрос.
Но редакция готова отстаивать свою позицию в суде. Этот вопрос зависит, и намерена ли редакция продолжать разрабатывать эту тему, вопреки вот этому давлению, можно сказать, косвенному со стороны милиции.
Нет, ну, конечно, редакция, это достаточно, это была серьезная публикация, которая не просто вот так вот возникла из воздуха. И те люди, которые пришли в редакцию, они пришли в редакцию просто как в последнюю инстанцию, потому что эти сотрудники ОМОН, они же писали письма Медведеву, где они все это то же самое излагали. Но никакого ответа они не получили. Они пришли в редакцию, пытаясь донести эту свою правду до власти, да, через прессу. И до сих пор приходят к нам в редакцию люди, которые точно так рассказывают еще о каких-то других вещах, которые их возмущают. Это, мне кажется, еще в конце прошлого года и даже в середине прошлого года началось, когда вдруг покатились, да, вот эти разоблачения, когда сотрудники милиции вдруг пытались видеообращения они стали размещать в интернете, чтобы достучаться до власти, чтобы рассказать о том, что происходит в системе МВД. Понимаете, и как мы знаем, чем это закончилось, Дымовского посадили, чуть не взяли под залог, взяли залог с прокурора Григория Чекалина. Вот, понимаете, то есть, а вот эти ОМОНовцы, которые пришли в редакцию New Times, они тоже пытались таким образом достучаться до власти. А то, что возмутился ОМОН, да, возмутился командир ОМОНа и сказал, что это все клевета, но я думаю, что это все будет в суде, мы встретимся в суде, и редакция представить свои аргументы. А то, что эти люди отказались, но это как бы, вы знаете, если мы видим, как ОМОН действует, когда он на митингах, как он с простыми гражданами себя ведет, а мы можем представить, я могу себе представить, как разговаривают с сотрудниками ОМОН и как их пугают. Это же абсолютно, ну, мы знаем, как вообще пугать людей, чем их могли пугать. Их могли пугать тем, что их посадят, их могли пугать тем, что что-то сделают с их близкими. И можно отказаться от чего угодно. Вы же знаете, вспомните, например, что говорил Алексей Соколов, ваш подзащитный, который, я помню, меня совершенно потрясло, когда его арестовали, и он сказал, если что-то какое-то придет от меня письмо, ничему не верьте, потому что в тюрьме со мной могут сделать все, что угодно.
Слово Валерию Хорзину.
Действительно, говорится, и материал того же дела в отношении Соколова подтверждает именно эту мысль, потому что, я повторюсь, действительно все обвинение основано только на показаниях заключенных, с которыми, которые находятся в абсолютно зависимом положении и, естественно, делают то, что им скажут. Поэтому он, я думаю, что просто подстраховывался и говорил, именно предупреждал об этом, то, что знал, что он, попадая в эту систему, он стал становится действительно зависимым человеком. И то, что там происходит за этими закрытыми дверями, как под колпаком, то есть там может произойти что угодно. И поэтому, естественно, там выбиваются явки с повинной, которые люди никогда преступления не совершали. Или даются какие-то показания, там, нужные силовым структурам, может быть, еще кому-то. Вот. И поэтому, конечно же, он непосредственно, который занимался именно проблемами заключенных, проблемами осужденных, проблемами обвиняемых, содержащихся под стражей, ему лучше, чем всем остальным, известно было именно то давление, которое, возможно, может быть оказано и на него. Поэтому, естественно, он об этом предупреждал. Я уже не говорю про близких родственников и давление на этих родственников, которые зачастую оказывают именно, опять же, сотрудники исполнения наказания. Я с этим сталкивался и в городе Омске, когда, например, я разговаривал с матерью одного из тоже осужденным, к которому просто пришли сотрудники колонии просто в гражданской форме и просто угрожали, и там просто рылись по шкафам, там обыскивали квартиру, то есть, ну, такие вещи рассказывал.
Ну, конечно, и то же самое, я думаю, было и с сотрудниками ОМОН, которые приходили в редакцию и которых потом заставили отказаться, потому что это же все силовые структуры, что система исполнения наказания, что ОМОН, и они разговаривают с этими людьми на своем языке, они не прощают тех, которые выносят ссор из избы, понимаете? А мы же все люди, и также мне можно этих людей можно просто пожалеть, которые отказываются от своих слов. Но мы посмотрим, что будет на суде.
Вопрос, Валерий Шахардин, как по-вашему, уже видно ли, что сокращается вот тот разрыв между властью и обществом, до которого довела вот эта антигуманная российская система правосудия, вот такими хотя бы косметическими мерами, о которых сегодня заявил министр Коновалов?
Ну, косметические меры все-таки здесь действительно, я думаю, будут слабенькими для того, чтобы изменить ситуацию в нашей стране. У нас, как я вообще считаю, что наше правосудие, оно далеко не отвечает требованиям справедливости. Опять же, это подтверждается теми же решениями Европейского суда, которые выносятся в отношении Российской Федерации. Поэтому, естественно, вот эта связь между обществом, между властью, она, на мой взгляд, ну, вызывает такие какие-то эмоции, скажем так, далеко не позитивные.
Но мне кажется, что пока то, что говорил Коновалов, это просто красивые слова. Теперь хотелось бы увидеть как бы поступки, да, хотелось бы увидеть, чтобы была экономическая амнистия, о которой мы много слышим, да, чтобы люди, которые сидят по экономическим преступлениям, чтобы они вышли на свободу. Хотелось бы видеть, чтобы по УДО получили те люди, которых мы называем политическими заключенными, как, например, тот же Игорь Сутягин, у которого 1 марта будет рассматриваться в Архангельске суд по УДО. За Муртазалиева и другие люди, которые уже давно должны выйти на свободу. Не говоря уже о Ходорковском, конечно, и о Лебедеве.
Спасибо. Напомню, что бесчинство ОМОНа и беззаконие в местах заключения мы обсуждали с обозревателем журнала New Times Зоей Свету и адвокатом Валерием Шахардиным, членом экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Они оба находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Флоринская.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть интеркомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Чувалова.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.